Чертознаи. Прокормиться при огромных лесных и водных богатствах, имеющихся в Сысерской заводской даче, как будто можно было, и независимо от заводского производства. Но редко это удавалось. Счастливцы, которым не приходилось ломать шапки перед заводским начальством, казались в глазах остального населения какими-то необыкновенными людьми. Их так и звали чертознаями. Не допускали мысли, что можно без помощи сверхъестественной силы жить таким промыслом, который не зависит от заводского начальства. Большинство из этих чертознаев жили охотой, рыбной ловлей и дикой пчелой. Для охотника был простор на лесной площади заводского округа. Некоторые удачливые, как, например, полдневской старик Булатов, в зиму забивали голов по 10-15 лосей, что превышало годовой заработок наиболее квалифицированного рабочего. Кроме зверя, лося, били много козлов и волков. Птицы и такие охотники-специалисты редко займовались. В летнюю пору они бродили по лесу, изучая места стоянки и водопоя, лосей и козлов, а также подыскивая наиболее богатые ягодные бора. В пору сбора малины около чертознаев составлялись особые артели. Устанавливалась верховая веревочка от пункта к пункту до Екатеринбурга, и доставка этой скоропортящейся ягоды на Екатеринбургский базар шла беспрерывно. Особенно много малины шло с участка Бордым в верстах 70-80 от Екатеринбурга. Брусника тоже давала заработок. Здесь чертознаи просто продавали за известный процент свое знание леса, так и рядились. Если в день по два ведра на борщицу, столько-то, а если по три ведра, то столько-то. Эти же лесные люди занимались и дикой пчелой, имея иногда свыше сотни борций в разных концах леса. В общем, заработок охотников был довольно значителен, и некоторые из них жили лучше заводских служащих. А так как при этом была еще полная независимость от заводского начальства, то положение чертознаев казалось завидным. Их даже немножко побаивались, но желающих заняться этим ремеслом было все-таки немного. Видимо, сознавали, что охота может быть выгодна лишь при условии, если ее промышляют немногие. Мешало, конечно, отсутствие денег на обзаведение. Жизнь в лесу накладывала особый отпечаток. Обыкновенно чертознаи избегали шумных праздничных сборищ. Почти никогда не гуляли в кабаках и редко, то и вовсе не показывались в церкви. Были, правда, среди охотников и люди другого склада, забулдыги и пьяницы, которые тоже промышляли с ружьишком, выследить медведя, устроить облаву на волков, показать места выводков птицы было их главным заработком. Но такие охотники назывались уже не чертознаями, а барскими собачонками. К чертознаям же относили и рыбаков, которые специально занимались рыболовством. Рыбы в заводских прудах было довольно много, и рыбаков было больше, чем охотников. На верхнезаводском пруду, в верстах в трех от плотины, был даже особый рыбацкий поселок, рыболовные избушки, где несколько семейств жили постоянно. Часть занималась рыболовством по неволе, пока не найдется работа на заводе, но некоторые только этим и жили. Из постоянных рыбаков мне помнится двое — Клюква и Короб. Оба уже были стариками, когда я их узнал. С молоду, еще в пору крепостничества, они работали на заводе, один в горе на рудниках, другой — Колодомны. Но уж давно отстали и поселились на рыболовных избушках. Хотя цена рыбы была невысока, но оба старика жили безбедно и порой жестоко пьянствовали. Клюква был высокий, сухощавый человек с кудрявой бородой и пышной шапкой седых волос. Жил он бобылем и вел свое хозяйство так, что многим хозяйкам можно было поучиться. Своих дружков он охотно принимал в избушке и балагурил с ними до рассвета, но ко всякого рода заводской знати, приезжавшей иногда на рыболовные избушки, относился недоброжелательно. Это недовольство старику приходилось скрывать, поэтому он применял особые приемы отказа в гостеприимстве, не держал самовара, развешивал без всякой надобности сушить сети в избушке, а иной раз, ожидая большого съезда дорогих гостей, высмолил в избушке стены и лавки для прочности, чтобы блоха не велась. Короб был семейный, хозяйственный человек, угрюмый, неразговорчивый, а огромный и неуклюжий. В его просторной избе часто останавливались приезжавшие из Сысерти гости-рыбаки, но их принимала обыкновенно одна старуха Коробиха. Старик еще издали, увидев лодку с заводскими гостями, забирал какую-нибудь снасть и уходил, заказав жене: «Мотри, рыбу не продешеви, за молоко цену сразу сказывай, а то отвалят 2 гривны, да и пой их за это молоком. Ежели спрашивать станут, куда уехал, скажи, на карасье, а в случае Санька, сын, придет, пошли ко мне на лабазы». Рыболовецкая сноровка приносила клюкве и коробу всегда особую удачу. Их соседям по рыболовным избушкам и заводским жителям такая постоянная удача казалась чем-то необыкновенным. Небось, пудовая щука всегда коробу либо клюкве на острогу попадет. А ты, сколь не езди, все дистерик. Вот вчера утром чуть не рядом с клюквой сидел, а разница. У него без передых уберет, покурить некогда, а у меня жди-пожди. Да и ешь-то у него на отбор, а мне все мелочь суется, хоть бросай. Как-то понимать? Славинку знают, не без того. Это правильно говоришь. Известно, целый век на рыбе не проживешь без чертознайства-то. Так и слыли эти независимые от заводского начальства охотники и рыбаки необыкновенными людьми, которым помогает лесная и водяная сила. Может быть, вера в их чертознайство и не была особенно крепкой, но уверенность, что они знают славинку, держалась твердо.